Глава шестая. Там, где дни облачные и кратки, родится племя, которому умирать не больно. Петрарка. Заметив, что Владимир скрылся, Онегин с Кукой вновь томим близ Ольги в думу погрузился, довольный мщением своим. За ним и Оленька зевала, глазами Ленского искала, и бесконечный котельон ее томил, как тяжкий сон. Но кончен он. Идут за ужин, постели стелют. Для гостей ночлег отводят от сеней до самой девичьи. Всем нужен покойный сон. Онегин мой один уехал спать домой. Все успокоилось. В гостиной храпит тяжелый Пустяков с своей тяжелой половиной. Гвоздин, Буянов, Петушков и Флянов, не совсем здоровый, на стульях улеглись в столовой, а на полу мусье Трике в фуфайке в старом колпаке. Девицы в комнатах Татьяны и Ольги все объяты сном. Одна печально под окном озарена лучом Дианы, Татьяна бедная не спит и в поле темное глядит. Его нежданным появлением, мгновенной нежностью очей и странным с Ольгой поведением, до глубины души своей она проникнута, не может никак понять его, тревожит ее ревнивая тоска, как будто хладная рука ей сердце жмет, как будто бездна под ней чернеет и шумит. «Погибну», — Таня говорит, — «но гибель от него любезна, я не ропщу». Зачем роптать? Не может он мне счастье дать. Вперед, вперед, моя история! Лицо нас новое зовет. В пяти верстах от Красногорья, деревни Ленского, живет и здравствует еще до ныне в философической пустыне Зарецкой. Некогда буян, картежной шайки атаман, глава повес, трибун трактирный, теперь же добрый и простой отец семейства холостой. Надежный друг, помещик мирный и даже честный человек. Так исправляется наш век. Бывало, льстивый голос света в нем злую храбрость выхвалял. Он, правда, в туз из пистолета в пяти саженях попадал. И то сказать, что и в сражении, раз в настоящем упоении он отличился, смело в грязь с коня калмыцкого свалясь, как зюзя пьяный, и французам достался в плен. Дорогой залог. Новейший регул, честь и бог, готовый вновь предаться узам, чтоб каждым утром увери в долг осушать бутылки три. Бывало, он трунил забавно, умел морочить дурака и умного дурачить славно, или явно, или с подтишка. Хоть и ему иные штуки не проходили без науки, хоть иногда и сам впросак он попадался, как простак. Умел он весело поспорить, остро и тупо отвечать, порой расчетливо смолчать, порой расчетливо повздорить, друзей поссорить молодых и на барьер поставить их, или помириться их заставить, дабы позавтракать втроем и после тайно обесславить веселой шуткою, враньем. Sed alia tempora. Удалость, как сон любви, другая шалость, проходит с юностью живой. Как я сказал, Зарецкий мой под сень черемух и акаций, от бурь укрывшись, наконец, живет, как истинный мудрец. Капусту садит, как Гораций, разводит уток и гусей и учит азбуки детей. Он был не глуп. И мой Евгений, не уважая сердца в нем, любил и дух его суждений, и здравый толк о том о сём. Он с удовольствием бывало видался с ним, и так немало поутру не был удивлен, когда его увидел он. Тот, после первого привета прервав начатый разговор, Онегину, осклабя взор, вручил записку от поэта. К окну Онегин подошел и про себя ее прочел. То был приятный, благородный, короткий вызов, иль картель. Учтиво, с ясностью холодной, звал друга Ленской на дуэль. Онегин с первого движения к послу такого поручения оборотясь, без лишних слов сказал, что он всегда готов. Зарецкий встал без объяснений, остаться доли не хотел, имея дома много дел, и тотчас вышел. Но Евгений наедине с своей душой был недоволен сам собой. И поделом, в разборе строгом, на тайный суд себя призвав, он обвинял себя во многом. Во-первых, он уж был неправ, что над любовью робкой, нежной так подшутил вечер небрежно. А во-вторых, пускай поэт дурачится. 18 лет оно простительно. Евгений, всем сердцем юношу любя, был должен оказать себя не мячиком предрассуждений, не пылким мальчиком, бойцом, но мужем с честью и с умом. Он мог бы чувства обнаружить, а не щетиниться, как зверь. Он должен был обезоружить молодое сердце. Но теперь уж поздно. Время улетело. К тому ж, он мыслит, в это дело вмешался старый дуэлист. Он зол, он сплетник, он речист. Конечно, быть должно презренье ценой его забавных слов. Но шепот, хохотня глупцов. И вот общественное мнение, пружина чести, наш кумир. И вот на чем вертится мир. Кипя враждой нетерпеливой, ответа дома ждет поэт. И вот сосед велеречивый привез торжественный ответ. Теперь ревнивцу тот-то праздник. Он все боялся, чтоб проказник не отшутился как-нибудь, уловку выдумав, и грудь отворотив от пистолета. Теперь сомнения решены. Они на мельницу должны приехать завтра до рассвета, взвести друг на друга курок и метить в ляжку или в висок. Решась кокетку ненавидеть, кипящий Ленский не хотел пред поединком Ольгу видеть. На солнце, на часы смотрел, махнул рукою напоследок и очутился у соседок. Он думал Оленьку смутить, своим приездом поразить. Не тут-то было. Как и прежде, навстречу бедного певца прыгнула Оленька с крыльца, подобно ветреной надежде, резва, беспечно, весела, но точно та же, как была. «Зачем вечер так рано скрылись?» — был первый Оленькин вопрос. Все чувства в Ленском помутились, и молча он повесил нос. Исчезла ревность и досада пред этой ясностью взгляда, пред этой нежной простотой, пред этой резвою душой. Он смотрит в сладком умиленье, он видит, он еще любим. Уж он раскаяньем томим, готов просить у ней прощенье, трепещет, не находит слов. Он счастлив, он почти здоров. И вновь задумчивый, унылый пред милой Ольгою своей, Владимир не имеет силы вчерашний день напомнить ей. Он мыслит, буду ей спаситель. Не потерплю, чтоб развратитель огнем и вздохов и похвал молодое сердце искушал, чтоб червь презренный, ядовитый, точил лилеи стебелек, чтобы двухутренний цветок увял еще полураскрытый. Все это значило, друзья, с приятелем стреляюсь я.